перебила Джулиана. У нее непроизвольно сжались кулаки, как в детстве, большими пальцами внутрь. Задрожал подбородок, из глаз брызнули слезы. «Не хочу я сегодня к нему ехать и не поеду». Она едва слышала собственный голос. «И завтра не поеду, и вообще. Я хочу здесь отдохнуть, как ты обещал». И тут грудь Джулианы снова жал необъяснимый, слепой страх, который с тех пор, как она встретила Джо, никогда полностью не покидал ее, даже в самые радостные минуты. Страх этот завладел ею целиком, и она знала, что Джо все читает на ее лице. «Да не волнуйся ты», — Джо говорил успокаивающим и вместе с тем равнодушным тоном, словно повторял заученный текст. «Съездим туда, вернемся, и будет тебе шоу с концертами». «Нет», — произнесла она. «Надень голубое платье». Джо разворошил покупки, взял самый большой сверток, развязал бечевку и аккуратно разложил платье на кровати. Он не торопился. «Ладно, от тебя будет глаз не оторвать. Купим еще бутылку хорошего шотландского виски и в путь. Ватт 69, самое то». «Фрэнк», — мысленно воззвала она, — «помоги. Я во что-то влипла, а во что — не знаю». «Шайен гораздо дальше, чем тебе кажется», — возразила она вслух. «Я смотрела на карте. Мы туда доберемся не раньше 11, а то и за полночь». «Надевай платье», — приказал он. «Не то убью». Джулиана нервно хихикнула, закрыв глаза. «Наконец-то дзюдо сослужит мне службу», — подумала она. «Выходит, не зря я столько тренировалась. Вот теперь поглядим, убьет он меня, или я успею прищемить нерв у него на шее и изувечу на всю жизнь». Правда, он тоже когда-то все это изучал, он ведь дрался с английскими десантниками. «Я знаю, что ты можешь меня швырнуть», — сказал Джо, — «если получится». «Не буду я тебя швырять», — огрызнулась Джулиана. «Просто сделаю калекой. Не сомневайся, сумею. Я жила на западном побережье, училась у японцев, в Сиэтле. Катись в Шайен, если так приспичило, а я останусь здесь. И не вздумай ко мне лезть. Я тебя боюсь, поэтому способна на все. У нее задрожал голос. «Попробуй только тронь. Не знаю, что с тобой сделаю».
«Слушай, хватит. Надень это проклятое платье и дело с концом. Заладила, убью и искалечу. Спятила? Что я такого сказал? Всего-навсего предложил после ужина сесть в машину и съездить к тому парню, Эббенсону, автору книги, которая тебе так...» Раздался стук в дверь. Джо отворил. На пороге стоял молодой человек в ливрее.
«Утюжка одежды, сэр. Вы обращались к администратору, сэр».
«А, ну да». Джо вернулся к кровати, сгреб новые сорочки и отдал слуге.
«За полчаса управитесь? Если не стирать, а только убрать складки, успею, сэр».
«Откуда ты знаешь, что новые сорочки надо выгладить, прежде чем надевать?» — спросила Джулиана, когда Джо затворил дверь. Он молча пожал плечами.
«А вот я об этом забыла», — сказала Джулиана. «Хотя женщине полагается помнить. Когда достаешь сорочку из целлофана, она обязательно в складках».
«У молодости мне случалось хорошо одеваться и бывать в приличном обществе».
«А откуда ты узнал, что в гостинице можно отдать одежду в утюжку?»
«Я-то не знала. А ты в самом деле стригся и красил волосы. Сдается мне, они всегда были светлыми, только ты носил парик. Угадала?»
Он снова пожал плечами. «Должно быть, ты из СД», — продолжала Джулиана. «А прикидываешься макаронником, водителем грузовика. И в Северной Африке никогда не был. А здесь, для того, чтобы убить Эббенсона, так? Видишь, я все поняла, хотя и круглая дура». Она чувствовала себя полностью вымотанной. Помолчав, Джо возразил.
«Я воевал в Северной Африке. Правда, не на батарее майора Парди, а в Бранденбургском полку. Диверсионно-десантное подразделение вермахта», — пояснил он. «Мы проникали в расположение британских штабов. Не вижу разницы, нам тоже хватило дел. Я и под Каиром был, заслужил там медаль, упоминание в списках отличившихся и звание ефрейтора».
«Твоя авторучка — оружие?»
Он не ответил.
«Бомба», — предположила Джулиана. Бомба-ловушка, ее можно установить на взрыв от прикосновения.
Нет, это двухватная рация, нехотя пояснил Джо, для связи со своими. На тот случай, если политическая ситуация в Берлине потребует изменения плана.
И перед тем, как сделать дело, ты получишь у своих добро, на всякий случай.
Он кивнул.
Ты не итальянец. Ты немец.
Швейцарец.
А мой муж еврей, сказала она.
Меня не интересует, кто твой муж. От тебя мне нужно одно, чтобы ты надела платье и привела себя в порядок перед ужином. Надо бы тебе зайти в парикмахерскую. Может, салон красоты в гостинице еще открыт. Спустись туда, а я приму душ и дождусь рубашек.
Как ты намерен его убить?
Джулиана, пожалуйста, надень платье, а я позвоню в салон. Он подошел к телефону. Ну а я зачем понадобилась? У нас на Эббенсе на досье, ответил Джо, набирая номер. Похоже, ему нравятся смуглые девицы с выраженным либидо, особенно ближневосточного или средиземноморского типа.
Пока он разговаривал по телефону, Джулиана вытянулась на кровати, закрыла глаза и прижала к лицу ладони.
«Здесь есть парикмахер», — сообщил Джо, положив трубку. «И она может заняться тобой прямо сейчас. Иди в салон».
Джо вложил ей что-то в ладонь. Джулиана открыла глаза и увидела в своей руке банкноты. «Оставь меня в покое», — взмолилась она. «Ну, пожалуйста». Он посмотрел на нее с удивлением и сожалением. «Не случись в Сиэтле великого пожара, он был бы похож на Фриско», — пробормотала Джулиана. «Такие же старые дома из бревен и кирпича на холмах. Японцы поселились в Сиэтле задолго до войны. У них там целый деловой район с конторами, магазинами и складами, все очень старое. И порт. Я жила там с одним парнем из торгового флота и от нечего делать брала уроки у маленького старого японца. Его звали Минору Ихаясу. Он носил жилет и галстук. Кругленький такой старичок, как Йо-Йо. Его школа находилась на последнем этаже какого-то японского учреждения. На двери висела старомодная табличка с золотыми буквами, а приемная напоминала зубоврачебный кабинет. А на журнальном столике лежали номера National Geographic. Джо взял ее под мышки и усадил. «Ну, в чем дело? Ты заболела?» Он всмотрелся в ее лицо. «Я умираю». «Это приступ хандры. С тобой такое часто случается? Тут должна быть аптечка, я дам успокоительное. Как насчет фенобарбитала? Кстати, мы сегодня с 10 утра не ели, может, от этого? Ничего, все будет в порядке. У Эббенсона тебе ничего не надо будет делать, только постоишь рядом со мной». «Говорить я буду сам. А ты только улыбайся и будь с ним поласковее. Если понадобится, поддержи беседу, чтобы он не затворил дверь. Он нас впустит, как только увидит тебя, особенно в этом итальянском платье. На его месте я бы тебя обязательно впустил». «Дай пройти в ванную», — попросила Джулиана.
«Ну, пожалуйста, меня тошнит». Она попыталась высвободиться из его рук.
«Сейчас вырвет.
Пусти!»
Джо выпустил ее, и Джулиана побрела в ванную. «У меня получится», — подумала она, затворяя за собой дверь. Нашарила кнопку выключателя. Вспыхнул яркий свет, она болезненно сощурилась. В туалетном шкафчике, спасибо предусмотрительному персоналу гостиницы, лежала пачка бритвенных лезвий, мыло и зубная паста. «Односторонние», — подумала Джулиана, вскрывая конвертик с синеватой полосочкой стали. Из душа текла вода. Джулиана шагнула туда и спохватилась. «Господи боже, я в одежде! Все пропало!» Ткань прилипла к телу, волосы намокли. Насмерть перепуганная, она отшатнулась и едва не упала. По чулкам бежали струйки воды. Она заплакала. Когда вошел Джо, она стояла совершенно голая, опираясь одной рукой на раковину умывальника.
«Господи Иисусе!» — захныкала она. «Что теперь делать? Пропал костюм. Он из шерсти».
Она показала себе под ноги. Там мокрой грудой лежала одежда. Очень спокойно, но с перекошенным лицом, Джо произнес: «Не расстраивайся, костюм тебе все равно не понадобится». Он вытер ее белым мохнатым полотенцем и отвел в теплую, устланную ковром гостиную.
Надень белье и что-нибудь сверху. Я позвоню парикмахерше, попрошу подняться. Она не откажет, здесь есть все необходимое.
Ты предлагал какие-то таблетки, сказала Джулиана, когда он договорился с парикмахером.
Забыл. Сейчас позвоню в аптечный киоск. Впрочем, погоди, у меня у самого кое-что найдется. Нимбутал или еще какая-то чертовщина.
Джо схватил саквояж и стал в нем рыться.
Я от них не сдохну,
спросила Джулиана, увидев две желтые капсулы на его ладони.
Что?